Продолжаем разговор с Андреем Каркуновым, председателем Совета директоров Одинцовской кондитерской фабрики, основателем бренда «Каркунов». Продолжу, наверное, вопросом о шоколаде. Есть тут такой вопрос, пришедший по интернету от Натальи Соколовой, торгового работника. Скажите, почему один шоколад быстро тает и оставляет следы на руках, а другой нет? В чем секрет?
Дело в том, что шоколад, настоящий шоколад делается на основе какао-масла. Есть маслозаменители какао-масла, которые дешевле и как бы худшего качества. Вот если шоколад тает в руках, а не во рту, это плохой шоколад. Поэтому, наверное, когда...
То есть какао-масло в руках не должно, недостаточно
да,
тепла?
Это, да, чтобы... вот в том-то и ценен шоколад, что температура его плавления, она близка к температуре человеческого тела. Да. Угу. И шоколад настоящий должен таять во рту.
Андрей, а правда, что свои первые конфеты, запущенные на Одинцовской фабрике, вы не только сами придумали, но и рецептуру изменили буквально за полдня до запуска фабрики кондитерской линии?
Да.
Или это легенда?
Нет, это действительно...
Это же смешивали в пластиковых стаканчиках.
Почему в пластиковых? Дело в том, что я приехал перед запуском фабрики вечером, часов 10, наверное, вечера на фабрику. Сидел мой технолог Марио, итальянец, и я попросил его мне как продемонстрировать ту конфету, которую мы завтра запускаем.
Вы до этого не пробовали?
Я пробовал, но дело в том, что мы мешали, как бы вот у нас не было еще тогда профессионального лабораторного оборудования, которое позволяло сымитировать то, что получается при производстве на больших линиях. А здесь мы сделали пробный запуск, посмотрели, сделали эти конфеты, я как раз приехал их оттестировать. Я пробую, она мне не нравится. Она, во-первых, сладкая получилась, начинка, ну, в общем, ну, не нравится. Я говорю, Марио, давай все как бы мы переделаем. Взяли опять пластиковые стаканчики, вот, про которые вы говорите, и стали мешать эту конфету. В течение 3 часов мы мешали начинки, добавляли сахар, ореховую пасту из одного региона, из другого. Ну, в общем, получили то, что как бы нам понравилось. Но опять же, это было такое вот наитие, поскольку это в пластиковом стаканчике, и вкус, который получается при промышленном производстве, он другой. Но мы постарались как бы интуитивно угадать это. Я сказал, завтра 8 часов запускаем вот как бы на этой конфете, на этой рецептуре. Пришлось, правда, вылить ту начинку, которая у нас уже была подготовлена.
Марио, то есть вообще вылить или как-то можно было ее использовать?
Нет, ничего нельзя было сделать.
Ох, кому-то повезло, наверное. Кому повезло?
Канализации повезло. Мы вылили. Марио тогда сказал такую фразу, говорит, Андрей, придется как бы 6 часов, должны мы приготовить эту начинку и задержать запуск фабрики на 6 часов. Я говорю, Марио, мы фабрику строили 15 месяцев. 6 часов они уже не решают ничего. Вот. Поэтому конфета «Арьера», на которой мы запустили фабрику 26 сентября 1999 году, это как раз та конфета, которую мы мешали перед запуском.
Mm-hmm. Все главные решения принимали самостоятельно. Насколько вы внушаемы, насколько доверяете специалистам другим? Там уже Марио.
Я внушаемый, но в то время все основные решения принимал как бы вот самостоятельно, опираясь на свою интуицию. Там не было как бы время для сомнений и вообще шансов для сомнений. Нужно было, не хватало уже денег, нужно было запускать фабрику. Вот, поэтому первые 2-3 года как бы создания бренда здесь как бы жестко принимались решения. То, что касалось как бы рецептур, дизайна, упаковки. Конечно, это работал целый коллектив, но иногда приходилось выбирать. И даже сейчас хит наших продаж, там коробка конфет, мы сидели 10 человек, смотрели дизайны. И тот дизайн, который выбрали, он никому не понравился. Не знаю почему. Я как бы прекратил все прения и сказал, будем делать вот так. Это конфета, которая, ну, коробка, упаковка, она, я говорю, не всем тогда понравилась, но потом оказалась вот хитом продаж. Это, наверное, не от того, что человек какой-то суперталантливый там или обладает какой-то сильной интуицией. Дело в том, что среди этих 10 человек, которые сидели за столом, они не обладали той полной информацией, которой обладал я. И у меня просто был тот багаж вот как бы всего, что я все это начинал с нуля, и, наверное, это мне позволило сделать правильный выбор.
Ошибаться доводилось?
Конечно, доводилось. Были и неудачные, и конфеты неудачные, и упаковка неудачная. Ну, в общем, все это проходило, и все это уходило или в канализацию, или на свалку.
Как переживали для человека, которого мама наказывала тапком, по легенде, даже за четверки в школе? В общем, это было, наверное, любая неудача, обидно.
Переживать — это удел, знаете, это можно сидеть переживать, и дальше ничего не получится. Не надо переживать.
А
ну,
что?
Не получилось, надо идти вперед, делать то, что понравится, понравится потребителю, и получится от этого удовлетворение.
Угу. Говорят, вы жесткий руководитель. За что увольняете? Ну, за воровство, да, это случаи были, да, вы об этом рассказывали, это понятно, да.
Знаете, если сравнивать как жесткий руководитель и за что увольняю, лично я, наверное, за время руководства компании, ну, если не считать там воровства и каких-то таких вещей, связанных, ну, вот, с преступлением по отношению к компании, я никого не уволил. Люди или уходили сами, перерастали те должности, которые они занимали. Я понимал, что я им не могу предоставить какие-то другие возможности в компании. И более того, я советовал, что, наверное, стоит перейти и поменять место работы.
Вот. И то есть просто костяк... советовали, и люди понимали и выходили. Потому что я никогда не поверил, что вы как бы не предлагали уволиться людям, с которыми трудно было сработаться.
Советовал совершенно по-доброму. Дело в том, что это действительно правда. Наверное, может быть, находил методы и способы объяснить человеку, что ему лучше уйти. Жесткий руководитель, действительно, я могу жестко провести совещание, иногда, может быть, излишне повысить голос на человека, но... Ну, вот, как бы приходится иногда, потому что люди понимают все-таки жесткую дисциплину, они лучше работают. Если ты начинаешь расслабляться, это расслабляет и твоих подчиненных.
Материться приходится?
Да, бывает. Бывает, и иногда я это вот могу не проконтролировать, но в основном это в мужской компании, и это просто доходчивее как бы, для подчиненного и для всех нас, то есть все решается быстрее.
Вы сами рассказывали в каком-то интервью, был случай, когда за воровство нескольких членов бригады вы уволили всю бригаду. Такой немножко сталинский метод, нет? Коллективная ответственность.
Вы знаете, вся бригада воровала, и люди, которые даже не воровали, они были соучастниками, потому что это была бригада, которая работала в ночное время, ну, там, я считаю, что все они были соучастниками всего этого процесса, поэтому здесь как бы безжалостное было такое решение. Более того, бригада была и премии получала, и было к ней доброе, нормальное отношение, но если люди не понимают доброго и нормального отношения, то лучше как бы расстаться.
Судились с вами? С администрацией вашего предприятия, уволенные?
Нет, ни разу не судились. Дело в том, что люди понимали, что они не правы. Более того, мы имели право судиться, но мы как бы этого не делали. Ну, там, за редким исключением, в пару случаев.
Служба безопасности серьезная на заводе?
Да, я считаю, что у нас хороший ЧОП, который нами создан. Это люди работают уже давно, и они как бы охраняют, знают. Дело в том, что служба безопасности, она не только защищает от воровства, это даже не ее основная обязанность. Служба безопасности — это, в первую очередь, контроль за соблюдением порядка на фабрике, там, пожаробезопасности и так далее, и так далее.
Крыша всегда была государственной? Или приходилось иметь дело с криминальной? Одинцово, район, в общем, известный в этом отношении.
Вы знаете, я, прежде чем зайти в Одинцовский район, когда мы выбрали участок под строительство фабрики, я пришел к главе Одинцовского района, господину Гладышеву, сказал, что, Александр Георгиевич, мы хотим построить фабрику здесь, и нужна ваша поддержка. Он сказал, поддержка будет обеспечена. Тогда, это 97-й год, не так много предприятий создавалось с нуля с земли. Мы получили поддержку со стороны чиновников, и, наверное, поскольку была какая-то поддержка, то одинцовские бандиты или кто там, они как-то к нам не приходили, занимались, может быть, землями, еще чем-то, то есть их шоколадный бизнес не очень интересовал.
Вы в глаза не видели или все-таки участвовали в каких-то разговорах?
Ну, доходило, что служба безопасности говорила, что какие-то машины появляются, звонки были, но прямых контактов не было. Более того, мы сразу вышли и на органы внутренних дел, если возникали какие-то проблемы. Ну, в то время где-то я с охраной ездил, наверное.
Было поначалу, да,
было,
по строительству.
Было. Но, вы знаете, если уж не лукавить перед собой, тогда еще и модно было с охраной ездить.
Весу придавало дополнительно.
Да,
то есть... Два джипа охраны, там один спереди, один сзади.
Если так откровенно говорить, то иногда вот совершались поступки в угоду времени и в угоду моде. Я тоже не чужд этого.
Андрей Каркунов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», и экономист, и одно время даже государственный деятель Михаил Делягин об Андрее Каркунове.
Если рассматривать бизнес по-русски как историю успеха, то я думаю, что эта история известная и, в общем-то, впечатляющая. Конечно, может быть, там есть какие-то скидки в шкафах, может быть, мы знаем далеко не все, но сегодня это позитивный пример, и это пример, который, насколько я понимаю, когда рассказывают об истории успеха в России, то всегда вспоминают Каркунова.
А, такое мнение, каково ощущать себя символом?
Ну, вы знаете, символом меня делают люди, я себя символом не ощущаю.
Чтобы не, ну, пример там вашего предприятия, как self-made, такой на российской почве, да еще без партнеров, фактически без иностранных. Они же отказались тогда после кризиса,
я
да?
Я бы не сказал, что без партнеров. Отказались партнеры-итальянцы, которые участвовали в начале проекта. Да. А был финансовый партнер, который часть своего успеха, менталитета мне передал. Это был известный предприниматель, вернее, он и сейчас в возрасте, это Ханс Раутинг, основатель компании Tetra Pak, который сделал компанию с нуля. И многие вещи в создании компании, в партнерские отношения, вообще культуру поведения между партнерами, я почерпнул этого легендарного человека, который является действительно культовой личностью, наверное. И я думаю, что вот Бог мне как бы дал возможность с ним пообщаться, и частичку его успеха она перенеслась вот и на мой успех.
Угу. Где-то встречал ваше утверждение о том, что те, кто ездит на Запад получать MBA, получаются как заточенные карандаши, по памяти цитирую, но карандаши, заточенные на иностранный манер. Они хорошо придутся в иностранных компаниях, но свой бизнес с нуля, тем более в России, создать им будет сложно. По-прежнему остаетесь при этом мнении?
Да, по-прежнему остаюсь. Дело в том, что... но я не сказал, что это плохо. Дело в том, вести бизнес по западным правилам – это хорошо, и они очень себя успешно и комфортно чувствуют в западных компаниях. Если создается с нуля предпринимательская компания, немножко действуют другие принципы, здесь нужна как бы риск, интуиция, и многие те как бы решения, которые принимаются, они иногда не подходят под учебники, которым учат на Западе. Вот. И, наверное, человек, который в России заканчивает тот же MBA, желая получить и усовершенствовать свое образование, занимаясь параллельно предпринимательской деятельностью, он будет более успешный бизнесмен, наверное, на территории России, чем тот, который просто уехал и оторвался от российской действительности на 5 лет и приехал в Россию.
Сразу два вопроса возникают. У вас у самого есть MBA?
Нет.
Но вы преподаете.
Нет, я не преподаю.
А прила... где-то я встречал, ну, предлагали, или лекции читали студентам на MBA, где-то было что-то.
В французской школе под Парижем, там был кейс такой, когда провели определенные исследования нашей компании, и студентам предложили написать работу, что будет с нашей компанией через 2 года. Вот, я приехал как раз, или через полтора, я приехал через полтора года, студенты, которые заканчивали MBA, они как раз говорили, какие пути развития нашей компании. А потом выступил я и сказал, что произошло вот с того времени и как, куда мы развивались. То есть это был такой сравнительный анализ. Мне очень понравилось, там парень был из Бразилии, который действительно, наверное, станет предпринимателем.
Взяли бы его.
Ну, его нельзя было взять, он уже сам, я думаю, кого-то может взять тогда. То есть он получил образование, имея бизнес уже какой-то там в Бразилии.
А,
приехал,
да,
приехал
был,
поднять
да.
свой профессиональный уровень.
А как в связи с появлением мощного иностранного партнера устроено ваше предприятие, что в этом изменилось? Строится ли бухгалтерия или всегда строилась в последнее время по западным стандартам? Система управления, там же отличия достаточно серьезные, в общем.
Дело в том, что мы стали перестраивать компанию еще до как бы сделки, и компания была выстроена, и были приняты на работу как раз менеджеры, которые получили западное образование, и компания была подготовлена для, скажем так, союза, да, или поглощения там крупной международной компании, чтобы это было понятно, прозрачно и чисто. Сегодня самое главное, что о чем мы договорились, это соблюдается те принципы, что не разрушается предпринимательский дух компании нашей, крупной международной компании, в то же время финансовые учет и так далее, вот корпоративные принципы крупной компании, они как-то вот, мы находим синергию, как все это слить, сделать спокойно.
Удается? Как
бы, соединиться.
Спокойно работает или не без проблем?
Вы знаете, мы просто когда обсуждали это еще до слияния, мы многих проблем не видели. Человеческого фактора, еще каких-то вещей. Но поскольку знали, что это будет непросто, и имели примеры слияния компаний подобных, вот как бы, и как люди наступали на грабли, мы знаем теперь эти грабли, мы стараемся их обойти. И я считаю, что нам это удается, хотя возникают... Вчера я проводил совещание, порядка 6 часов, как раз посвященное этому вопросу, вместе с сотрудниками компании «Ригли», как нам сделать так, чтобы соблюсти все принципы слияния, и вот, но как бы не нарушить успешный бизнес одного направления и другого.
Интересно, а как проходит ваше совещание? Сколько длится совещание вот такое среднее? Вы устанавливаете какой-то четкий тайминг и соблюдаете его, либо до решения вопроса, либо пока все не заснут?
Как устали, так и разошлись. Я не сторонник.
По русскому принципу.
Я не сторонник длинных совещаний и так далее. Дело в том, что просто период отпусков накопился, это 6 часов. Вообще совещание, я считаю, что больше часа, оно как бы не имеет смысла. Все устают, не надо там сидеть и выжимать из людей, когда они уже ничего не понимают, что происходит.
А как вы проводите совещание? Вы даете установку сами достаточно подробно, либо ставите вопросы, выслушиваете всех, как иногда делается там от самого младшего сотрудника до старшего, да? Или но, как?
Если смотреть, вот как раньше проводил совещание, то есть оно не готовилось. Я приходил и вываливал на стол те вопросы, или мне вываливали, те, которые нужно решать. Мы их быстро решали, и не было как бы такой презентации, что сейчас это происходит немножко по-другому. Есть сотрудники, есть
аппарат
который готовит все это дело, эти вопросы обсуждаются. Но в любом случае я стараюсь это сделать менее бюрократичным, чтобы вот народ расслабился, потому что когда все это забюрократизировано, то народ, он закрывается, да, сотрудники, они вот... Поэтому лучше сделать это более демократично, дать людям высказаться. Дело в том, что не каждый еще умеет, профессионал, выразить свое мнение и высказать его в присутствии, там, допустим, 5-6 человек. Тет-на-тет иногда это лучше получается. Но поскольку сейчас корпоративное управление такое, мы прививаем эту культуру, то человек должен привыкать к этому. Этому тоже надо учить еще.
Не ностальгируете, Андрей, по тем временам, по советским, когда были студентом, все просто, работа с иностранцами, джинсы купил, джинсы перепродал, что там еще, сигареты, пластиковые пакеты,
да.
А потом на следующий год вдруг уголь загружали в вагончики, совсем уж такая работа не совсем чистая, или это все легенды?
Нет, все это правда, дело в том, что приходилось как-то крутиться, зарабатывать деньги, и джинсы были, и пластиковые пакеты, и сутками уголь грузили там на Войтовича.
То есть не считали, что это фигня, этой работой пускай там другие занимаются, у нас пакеты там, у нас пепси-кола в 80-м на Олимпиаде.
Нет, тогда, я думаю, сегодняшние предприниматели, большие имена, которые мы слышим, все зарабатывали деньги в стройотрядах, и никто особо не гнушался там асфальт ложить, значит, асфальт ложить, уголь таскать, значит, уголь таскать. Было желание заработать, обеспечить себя джинсами, там, джинсовой рубашкой, хорошими кроссовками, ну, каким-то вот... Потому что были все студенты, молодые, у всех были равные возможности, и от твоего упорства, трудолюбия зависело твое, как бы, благосостояние.
Так не ностальгируете по тем временам?
Да нет, с чего об этом ностальгировать? Было время, были молодые, все это давалось легко, там, в 5 утра встать, улицы подмести... Вспоминаешь эту молодость, лагерь Алушты на море, который был у энергетического института. Конечно, хочется вернуться в ту пору. Но это и не касается там пластиковых пакетов и угля. Всем хочется стать на 20 лет моложе.
Да? Ностальгия по возрасту, а не по стране.
А не по стране.
Не жалко, что СССР-то рассыпался? Нет?
Знаешь, я всегда говорю, что мне повезло, моему поколению, я считаю, но, может быть, не всем, то, что я учился в советское время и был пионером, и комсомольцем, и студентом я был в советское время, а стал деньги зарабатывать уже как бы так вот современной России. Поэтому у меня есть возможность сравнить, ну, вернее, вспомнить хорошее советское время, когда я был студентом, я действительно получал удовольствие, я вспоминаю эти годы, ну, с радостью. Я вижу, что сейчас у нашей молодежи, у моей дочери, вот нет такого студенчества, как это было. Хотя, как к этому смотреть? Может быть, им и не нужно это студенчество, они совершенно другие. Потому что нельзя все мерить на себя. Ну, нравилось нам жить в каких-то палатках на Черном море, а может быть, уже современной молодежи эта палатка-то она и не нужна. Им хочется коттедж там с горячей водой. А мы были счастливы тогда и вот и в этих палатках.
А дочь в Швейцарии, наверное, учится?
Нет, учится в Москве.
А чего так?
Не собирается. Она как бы не имеет желания уезжать за границу. И нравится.
А вы не имеете желания ее туда отправлять?
Ну, зачем себя лишать общения с дочерью? Если бы у нее было желание уехать, я бы как бы пошел навстречу, понимая ее желание и уважая ее. Но если у нее есть желание жить, работать в Москве, в России, то зачем я буду менять как бы вот мировоззрение? Тем более я сам получаю удовольствие от общения с своей дочерью.
Семья, дочь, жена, родители, семейные ценности насколько для вас важны? Собираетесь ли традиционно там раз в месяц, раз в год?
Ну, дело в том, что с родителями собираемся, конечно, все это важно, семья, и чем старше ты понимаешь, что общение, оно как бы, вот это и есть те ценности, ради которых там стоит жить. Но за счет, ну, в условиях вот современного этого бешеного темпа нашего, к сожалению, редко приходится и общаться, и понимаешь, когда что-то со здоровьем родителей происходит, что время идет, ты теряешь те драгоценные минуты, когда мог пообщаться и с мамой, и с папой, да и с дочерью побольше времени уделять и так далее. Но вот такая
дочь жизнь... с вами или отдельно живет?
Отдельно.
Отдельно. Андрей, напоследок, время тает как быстро, хотел бы вернуться к вопросу о свободе, потому что считается, на мой взгляд, не без основания, что большие деньги – это большая не свобода, это большая забота об этих деньгах. Не спрашиваю размер вашего состояния, понятно, что он не маленькое, да, учитывая там сумму сделки. А вот у вас может пройти, не знаю, там час, три часа, день, чтобы вы не думали о том, как... работает ваш бизнес, как работают ваши деньги? И насколько вы привязаны, это второй будет вопрос, к мобильному телефону.
Не может. Не может пройти день, чтобы я не думал о бизнесе, то, что вот...
То есть даже на рыбалке где-то, на любимой, в бане там, завалились с друзьями?
Нет, я завтра улетаю вот на рыбалку, на север, там... Ну, в любом случае, я постоянно думаю о своем деле, о своем бизнесе.
Так это... что же вы за свободный-то человек, если не можете из головы?
А зачем? Я не ищу этой свободы. Я свободен в своем вот, ощущении.
Осознанная необходимость свободы, как учили.
В своем ощущении мне нравится мой бизнес, это мое дело. А что такое бизнес? Это твое дело. Это твой ребенок, которого ты вырастил или дальше вырастешь. Поэтому как об этом можно не думать?
Ну вот сейчас ваш телефон мобильный или отключен, или оставлен где-то там, а бывает так, что... Не, ну за день, чтобы не позвонили, такого просто не может быть.
Да,
но вы постоянно привязаны, да? То есть
постоянно, но это еще... мы сами себя к этому привязываем. Иногда бывает, я понимаю умом, что есть сотрудники, которые контролируют все, что происходит и в бизнесе, и там на работе, но уже привычка быть всегда с телефоном. Оторваться от этой привычки позволяет только поехать на север, вот сейчас на рыбалку. Но, тем не менее, я все равно со спутникового телефона один раз позвоню.
Ну, сами позвоните, вас достать уже нельзя. Не, ну, при необходимости, конечно, найдут, естественно.
СМС-ку найдут, но найти достаточно сложно, действительно.
И на сколько дней вы так можете позволить себе выпасть?
Ну, на 4 дня я себе хочу позволить.
А самый долгий отпуск, который за последние годы гуляли?
Ну, вот в этом году я себе позволил...
После удачной сделки, да?
Полтора месяца провести на море. Ну, не подряд, а, скажем так, с определенными перерывами.
Любимое море?
Средиземное.
Средиземное. С севера или с юга?
Я очень люблю Грецию, греческие острова, вот эту часть.
Плаваете, ныряете, под парусом ходите?
И плаваю, и ныряю. Ныряю, правда, без акваланга, с ружьем, за осьминогами, ну, в общем.
Любимые игрушки, кроме, ну, машины мы уже, мотоциклы, вернее, поняли. Вот что для вас важно? Часы там, запонки, одежда.
Уже не радует игру, эти уже игрушки не радуют. Дело в том, что никогда особо я не был фанатом ни часов, ни запонок там и так далее. Все это, эти аксессуары, они как бы, они у меня есть, конечно, но такого, чтобы я от них загорался, это нет. Машины и мотоциклы, да, это вот, я получаю от этого действительно кайф.
Ну и рыбалка, как известно, рыбалка, какой, да, самый крупный трофей был, похвастайтесь.
Похвастаюсь, 120 килограмм белуха.
Ничего себе, нормально, и где это такие водятся?
Это было в Астрахани.
В Астрахани, там по лицензии, нет, без лицензии, наверное, да, или
это,
как там
это? Ну, была лицензия, правда, это было порядка 7 лет назад.
Угу.
Да, это рыба была поймана на удочку.
Андрей Коркунов, ну что ж, мне остается пожелать вам успеха в рыбалке, в мотоциклетном спорте для себя, даже это не спорт, в мотоциклах, в семье, в личной жизни, в бизнесе, конечно, и благодарить вас за то, что вы пришли в эту студию, ответили на вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо,
спасибо вам, Андрей Коркунов, был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы».
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».